Давайте мы встанем и прочитаем отрывок сегодняшний. Но до того, как я начну его читать, я хочу также помолиться. Мы знаем, что произошло в нашей провинции на прошлой неделе. Давайте помолимся за этот городок, где произошла стрельба в школе. Господи, наши сердца разбиваются, мы очень переживаем и попросим Тебя за тех людей, которые непосредственно столкнулись с горем, с утратой, Господи, семьи, учителя. Господи, они горюют, мы просим Тебя, исцеляй их сердца, принеси им исцеление, принеси им свет в этой черной, темной ситуации. И те церкви, которые находятся в этом городке, мы просим Тебя о доброте по отношению к пострадавшим и другим людям этого городка, и о мудрости, как помогать людям видеть Тебя в этой ситуации тоже. Вы знаете, отрывок, который мы сегодня читаем, он много говорит о любви, и мы в последнее время много говорили о любви на наших проповедях. Сегодняшний отрывок 1 Коринфянам 13 глава с 8 по 13 стихи. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание празднится. Ибо мы знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а когда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Пастор Рэй, пожалуйста. Спасибо, пастор Марк. Давайте останемся на молитву. Отец, мы действительно благодарим Тебя за Твою любовь к нам, которая выше всего, что мы можем представить или измерить. И мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас полностью через Сына Своего, Иисуса Христа. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас до конца. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты наполнил нас Духом Святым. И мы, Иисус, просим Тебя, чтобы Ты учил нас Духом Твоим, чтобы мы понимали то, что Ты хочешь сказать нам сегодня. Библия, слова, которые мы сегодня читаем, вот этот отрывок, который мы сегодня из 1 Коринфянам будем читать. Мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам. Что же значит любовь? Ты оставил нам объяснение, а мы можем это исполнять теперь в жизни. И просим Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости и силы делать это в нашей жизни. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Наше сегодняшнее размышление мы назвали «Что же имеет значение в конце концов?». Меня зовут Рэй, рад вас сегодня видеть, всех, кто пришел сюда, и те, кто смотрят онлайн. Давайте мы посмотрим. Мы же знаем, что в нашей жизни есть вещи, которые навсегда, есть, которые временные. Давайте поиграем в такую игру. Вопрос. Конфетка. А это навечно или навсегда? Ну, конечно, только временно. Домашнее задание. Это временно или навсегда? Но кто-то шутит и говорит навсегда. Нет, это временно. Как насчет, когда мы младенцы? Некоторые хотят оставаться младенцем всю жизнь, но нет, это временно, это не навсегда. Когда вы студент, это временно или навсегда? Да, тоже временно. Конечно, мы всю свою жизнь студенты, мы что-то изучаем и учимся, но быть студентом — это временное явление. А селфи, фотографии, селфи. Навечно в интернете, но на самом деле временно. В 2005 году было сделано более 2 триллионов фотографий. И в некоторых возрастных группах каждая третья фотография — это была селфи. Я думаю, мне сейчас надо сфотографировать себя, самого сделать селфи прямо сейчас. Но это он пошутил. Тонны любви к себе мы видим через это. Одна из моих дочерей подписалась на страницу в соцсетях, посвященную самолюбию, любви к себе. И кто-то написал заглавными буквами: «Кто-нибудь может мне помочь с этим самолюбием? У меня плохо получается». А как насчет Божьей любви к нам? Это временно или вечно? А как насчет нашей любви к Богу? Она временна или вечна? А любовь к ближним? Это временно или вечно? А как нашей любви к себе? Это временно или вечно? В стих 8 в Коринфянам говорит, любовь никогда не заканчивается. В главах с 12 по 14 Павел много говорит о духовных дарах. Духовные способности, духовные дары, способности, они даются каждому в церковной семье ради общего блага. Когда они действуют в гармонии и под водительством Святого Духа, каждый переживает любовь Иисуса множеством прекрасных способов. Но представьте себе, на минутку представьте себе использование духовных даров в церкви, где люди разделены, где люди соревнуются друг с другом, где есть любимчики, где каждый настаивает на своих правах, и кто-то считает себя более важным, чем другие, где слабых отталкивают на край детской площадки, где люди думают только о себе. Такой была церковь в Коринфе. На прошлой неделе пастор Виль говорил о первых 7 стихах этой главы. И если вкратце, мы можем сказать, что если я духовно прокачан, если я считаю, что я даже жертвую собой, но я не имею любви, то я ничто перед Богом, абсолютный ноль. Божественная математика, помните? 50 минус 1 равно 0. 0. Ничего. Что больше всего нужно Божьему народу, чтобы быть целостным? Харизматичный лидер, пророческий дар, какой-то сверхъестественный уровень знаний, сверхъестественное переживание, образование или идеальная система правления? В конце 12 главы Павел пишет этой сложной коринфской церкви. «И я покажу вам путь еще превосходнейший». 12 глава, 31 стих. «Этот превосходнейший путь, путь, не имеющий равных, самый лучший путь». Павел не обещает путь, который приведет к большему количеству духовных даров. Он указывает на путь, который превосходит их. Это путь, по которому должен идти каждый, кто следует за Иисусом. И сам Иисус – это наилучший пример такой любви. Накануне своего суда и распятия Иисус встал из-за вечери, снял верхнюю одежду, взял полотенце и таз, встал на колени и стал мыть ноги ученикам. Иоанна 13:1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Просто представьте этот момент. Иисус 3 года вкладывался в Иуду, включил его в его ближайший круг своих друзей, своих учеников. И Иуда слышал его учение, видел чудеса. Иисус доверил ему финансы. И во время вот этой тайной вечери Иисус знал, что Иуда уже замышляет предательство. Омыли бы ноги Иуде? Омыли бы мы ноги Иуде? Пригласили бы мы вообще его за стол тайной вечери? Пригласили мы его сесть за наш стол? Преломили ли бы с ним хлеб? А Иисус омыл ему ноги. И он омыл ноги Петру, хотя он знал, что тот отречется от него. На самом деле он омыл ноги всем ученикам. А он знал, что они разбегутся в страхе при его аресте. Любовь Иисуса никогда не заканчивается. Она никогда не прекращает существовать. превосходнейший путь – это не путь, ведущий к любви. Любовь и есть путь. В конечном счете, христианская жизнь – это не духовные дары, это любовь. Это путь Иисуса. А что такое любовь? Любовь смиренна. Любовь предполагает лучшее от других. Любовь простирает благодать и прощает. Любовь не ведет счет. Разве это не трудно? Разве это не невозможно, когда мы не вести счет другим промашкам других людей? Это ж человеческим способом просто невозможно. А любовь опустошает себя. Любовь активно служит другим. Любовь не зациклена на собственной значимости. Любовь проходит через страдания, потому что верит в неизменную любовь Бога. Любовь надеется на чудо, на вмешательство, на восстановление, на преобразование. Означает ли, что любовь все терпит без разбора? Нет. Любовь говорит истину. Любовь может дисциплинировать, может устанавливать границы. Но любовь никогда не теряет надежды. Любовь никогда не заканчивается. Некоторые вещи заканчиваются. Духовные дары закончатся. 1 Коринфянам 13 глава с 8 по 10 стих. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Три дара, упомянутые в 8 стихе, выбраны не случайно. Коринфяне особенно ценили то, что они считали высшим знанием. Слова знания, понимание тайн Божьих, знание путей Бога в нынешнем веке. Они также высоко ценили провозглашение божественных слов, говорение языками человеческими и ангельскими. Но проблема не в самих дарах. Духовные дары даны Богом, они благи, они имеют значение. Коринфянам даже велено в Коринфянам 14.1 ревновать о дарах. Павел прямо им говорит, чтобы они ревновали о дарах, чтобы они хотели даров, чтобы они просили о дарах. Но проблема не в этом. Проблема в том, что они считали себя уже достигшими духовного совершенства. Дети, студенты, взрослые, вопрос к вам. Что вы очень хорошо делаете? В чем вы преуспеваете? Рисуете? Возможно, вы уже тут в буклетике что-то нарисовали, ребятишки, селфи какой-то нарисовали. Может быть, вы в футбол отлично играете, или вы преуспеваете в математике, или вы хорошо пишете без ошибок. Вы делаете ли вы это идеально? Мы иногда стремимся к совершенству уже сейчас. Это не, нет ничего плохого в том, чтобы стараться делать что-то хорошо. Иногда окружающие ожидают многого от нас. Иногда мы сами себя перегружаем, и мы пытаемся чьи-то ожидания достичь. Но вот добрая весть. В этой жизни мы не будем совершенными. Нам не нужно знать все и все делать правильно и быть на пике формы каждый день. Нам не нужно быть прямо знать все, делать все правильно. Что имеет в виду Павел? Имеется в виду, что все будет частично, даже духовно насыщенная жизнь, она частична. Это никогда ничего в этой жизни, в этом мире нет совершенного. Что имеет в виду Павел, говоря, что пророчества, языки и знания прекратятся? Существует точка зрения, что эти дары были даны для подтверждения апостолов и их писаний. Что эти дары были даны для подтверждения апостолов и их писаний и прекратились со смертью апостолов и завершением Нового Завета около 100-го года нашей эры. Это называется цессационизм. Я считаю, что контекст ясно показывает, что имеет в виду Павел. 10 стих. «Когда настанет совершенное». Стих 12. «Увидим лицом к лицу. Познаю полностью». Все это не может относиться ни к смерти последнего апостола, ни к завершению Нового Завета. Эти все слова и выражения могут относиться только к возвращению Христа и обновлению всего творения, когда все станет совершенным. Все. Лицом к лицу – это ветхозаветное выражение личной встречи с Богом. Увидев Иисуса лицом к лицу, мы преобразимся в Его образ. Задача нашей церкви, нашей миссии сформулирована таким образом – приближаться к образу Иисуса. И вот представьте, когда мы встретимся с Иисусом, этот наше призвание, то, как мы себе его определили, выполнится совершенным образом. Мы понимаем это из того, что мы читаем Слово Божье, 1 Иоанна 3, глава 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы увидим Его, как Он есть. И все дары, которые частичные, все знание, которое частичное, все это уйдет и исчезнет, потому что мы будем знать Его полностью. Все частичные дары, частичные знания, больше в них не будет нужды, потому что Сын поднимется, и мы преобразимся в Его образ. И все страдания, все переживания, они уйдут. Мы будем подобны Иисусу. До этого момента, что имеет значение? До того, как мы туда попадем, давайте посмотрим несколько предметов, символизирующих детство, студенческие годы и взрослую жизнь. Посмотрите, как вы считаете? Вы думаете, я буду играть с этим? Наверное, мой внук. Думаете вы, я сяду в это кресло? Но нет. Конечно, нет. Эти вещи для ребенка. Давайте теперь представим себе, что я немножко вырос, и я теперь подросток. И я сижу вот на этом зеленом ярком кресле. Или, возможно, я возьму этот компьютер и поиграю в игру. Или я занимаюсь спортом, и я одену перчатку, и мяч команды Blue Jays. Нет, это для подростка. Или я вот расту, продолжаю расти, вхожу в другую стадию жизни, я сижу здесь. Мне нравится читать книги. Название книг перечисляет. Одно было про то, как к фактам относиться, другое про то, как понимать разные возрастные группы. Но представьте, теперь я продолжаю жить, и я вот наконец-то сижу в кресле, и не очень хорошо хожу, и мне нужна трость. Иногда нам раньше будет нужна трость, но рано или поздно большинство из нас захочет иметь ходунки или трость, или еще что-то, что поможет нам ходить. Дело в том, что у каждого возраста есть свои уместные вещи. Что прекрасно в детстве? Чувство удивления и восхищения, любопытство, воображение, стремление учиться и доверять. Но у детства есть ограничения. Оно заканчивается. А что прекрасного в студенчестве? Друзья появляются, возможность учиться, мечтать, исследовать, изобретать. Студенческие годы прекрасны, но они тоже заканчиваются. Когда я был молодым человеком, была популярная песня «Вечно молодым». «Вечно молодым. Я хочу быть вечно молодым. Ты правда хочешь жить вечно?» как бы то ни было, никто не со мной не поет, я немножко расстроился, но вы знаете эту песню, правда? Эта песня была о взрослении в Германии в 1980-е годы, во времена Холодной войны. Она говорила о том, как нам нужно ценить каждый момент, потому что вы никогда не знаете, все может закончиться в одно мгновение, и вы не знаете, когда. К сожалению, речь шла не о возвращении Иисуса. Люди боялись ядерной войны. Некоторые вещи действительно заканчиваются. Этапы жизни заканчиваются, детство заканчивается. Павел пишет, 11 стих, «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Как и все мы, когда Павел был младенцем, он говорил как младенец, мыслил как младенец. У него не было опыта того, который у него был, когда он стал взрослым. Когда он был ребенком, он исходил из ограниченных знаний и жизненного опыта. Когда он стал взрослым, его речь, мышление и рассуждения стали более зрелыми, и он оставил детские способы мышления. Когда я думаю о своей жизни, я в 16 лет практически знал все. В 21 год я знал гораздо больше, чем сейчас. Как такое возможно? С возрастом, чем старше я становлюсь, я все яснее понимаю, как мало знаю и насколько мой опыт ограничен, насколько я ограничен. Я вспоминаю разговор с миссионером-антропологом доктором Якобом Левином. Он объехал весь мир, помог многим народам перевести Библию на родные языки в Африке, в Америках, в других частях, в разных частях Азии. Он был первым, кто начал использовать переводчиков-носителей языка. Сейчас это не звучит таким прямо поражающим, но в то время это было поразительное такое изобретение. Он был первым, кто начал использовать переводчиков-носителей языка, на который переводится Библия. Он опубликовал множество научных статей, написал много книг. И вот когда я с ним разговаривал, он лежал на боку, потому что у него было несколько ударов, и он не мог занять другое положение. Вот находясь практически при смерти, он сказал: «Рэй, это просто поразительно. Вот сейчас, в конце своей жизни, как мало я на самом деле знаю, и как невелик мой вклад». Мы знаем так мало. Наш опыт очень ограниченный. Когда Павел говорит о пророчествах, языках и знаниях в 11 стихе, он не говорит, что что-то детское, что это что-то детское, что это для детей, и что зрелый человек может прекрасно обойтись без них. Перефразируя новозаветного богослова Гордона Фи. Зрелая вера во Христа – это не сухая, скучная, прирученная вера без Святого Духа и его даров. Павел контрастирует здесь нынешний век и будущий. Павел продолжает в 12 стихе. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Коринфские зеркала были сделаны от полированного металла. Они были знамениты. В греческой и иудейской литературе зеркало символизировало пророческое откровение и полное знание. Контраст здесь не между размытым и четким изображением. Как вы смотрите, когда вы смотрите на свое изображение на карточке магазина Costco, вы видите, насколько оно там размытое. Но контраст здесь не между размытым и четким изображением, а между отражением и личной встречей лицом к лицу. Я принес свое зеркало. Я могу видеть вас. Всех вас. Если видите вы меня, поднимите руку. Балкон, я вас вижу, вы не поднимаете руки. Вы такие скромные, вы так стесняетесь. Я могу видеть всех. Но это лучше, чем вот так. Это лучше, чтобы я смотрел в отражение или смотрел на вас прямо. Конечно, мне лучше смотреть на вас прямо. Вы так отлично выглядите. А когда я смотрела в зеркало, я этого не понимала. Теперь я вижу. смотреть лицом к лицу – это намного лучше. Даже самая лучшая фотография. Подумайте, какая вот только может быть четкая, красивая, хорошая фотография. Она никогда не сможет дать вам то же самое, как вы увидите человека лицом к лицу. Наступит день, когда Иисус вернется, и все меньшие источники света, отражающие его образ, исчезнут. Они исчезнут, они уйдут. Мы видим частично, мы знаем лишь отчасти, мы служим лишь отчасти, но однажды мы увидим его лицом к лицу. Сейчас мы как бы прикасаемся к краю его одежды, а при возвращении Иисуса все наши представления, иллюзии и заблуждения о Боге, мире и самих себе будут рассеяны и прояснены. Мы познаем Бога полностью, как мы полностью познаны. Павел пишет в 1 Коринфянам 8 глава 3 стих. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». О чем он говорит? Он говорит о знании, основанном на отношениях любви. Боязнь же знания о нас не частично. И он не любит нас только потому, что он любит нас самое лучшее. Он знает все про нас. Его знание полное, прямое, непосредственное. Он видит нас насквозь. И важнее нашего знания о Боге, его знание о нас. Он нас любит, он нас избрал, призвал, искупил, простил, освободил и восстановил. Он понимает нас лучше, чем мы сами понимаем себя. То, как, что он знает нас, гораздо важнее, чем мы знаем его. Это более важно. Нужно ли нам больше любви к себе? В нашей культуре, я бы сказал, наша культура, я бы сказал так, говорит о любви к себе больше, чем о чем-то другом. Проблема фокусирования только на себе. Проблема в том, что мы, когда мы любим себя и все внимание о себе, мы не можем любить Бога. Когда мы сосредоточены на любви к себе, мы предпочитаем себя. Когда мы предпочитаем себя, мы не любим Бога. Когда мы предпочитаем себя, мы не любим других. Когда наше «я» в центре, настоящая любовь вытесняется. Все беседы в нашей культуре о любви к себе, они бесполезны. И они, это как борьба против Бога. Нам нужен пересмотр порядка. Прежде всего, нам нужно знать, что Бог любит нас безусловно и полностью. Он любит нас полностью, как ученики Иисуса. И если мы знаем, что мы полностью любимы, полностью приняты Богом и принадлежим Ему, то мы по-настоящему можем любить Бога, имеем способность любить Бога. Обратите внимание, в 8 главе 3 стихе Павел не говорит «если кто знает Бога», а говорит «если кто любит Бога». Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Любовь определяется примером Иисуса. Он отдал свою жизнь из любви к человечеству. Он любил нас. Он поставил наши интересы выше своих собственных. Он опустошил себя, он отдал свою жизнь. Истинная любовь – это бескорыстная любовь о других, когда интересы других ставятся выше собственных. Духовная зрелость – это не больше знаний, а больший рост в любви. Коринфяне любили превосходное знание, а это очень опасно. Превосходное знание, служащее нашим собственным интересам, очень опасно. Превосходное знание, которое раздувает эго, стремится выставить себя на показ, это не от Бога. Признак любви измеряется не тем, что мы знаем, а тем, как мы любим, тем, что любовь делает. Поэтому в первой главе глагол 1 Коринфянам в этой главе, глава несколько раз выражается глаголами. Превосходное знание делает больше нашу голову, а настоящая любовь делает больше других. Существует глубокая связь между любовью к Богу и любовью к ближнему. Если мы принадлежим Богу, Он пребывает в нас. Его Дух производит любовь к Богу и людям. Его Дух дает нам любовь Божью, и мы тогда можем любить и Богу, Бога, и людей. Он рождает ее и дает способность любить, потому что Он есть любовь. И Он показывает нам, как правильно любить самих себя. Мы можем любить самих себя только тогда, правильно любить самих себя только когда мы знаем, что мы полностью познаны, что Бог любит нас. И все вот это настолько взаимосвязано. Когда мы любим Бога, когда мы познаем Его любовь, мы тогда можем любить и Бога, и Иисуса, и ближнего. Без этого мы любить не способны, потому что любовь — это Бог, Бог — это любовь, и любовь вся от Него. При возвращении Иисуса мы тоже познаем Его полностью, как мы полностью познаны. Дары нынешнего века, действующие отчасти, дойдут до конца. Задание будет выполнено. Их заменят совершенные способы говорить, знать и любить. Итак, в конце концов, что имеет значение? 13 стих. «А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». А теперь, итак, в нынешнем веке вера, надежда и любовь остаются. Эта триада противоставлена другой триаде – пророчество, языки и знания. Вера, надежда и любовь – это весь наш христианский путь. Это основные добродетели, охватывающие весь наш христианский путь на земле. Вера, надежда и любовь необходимы для христианской жизни. Духовные дары нет. В начале нашего пути со Христом мы верим Богу, что Он прощает и принимает нас через Иисуса Христа. Мы каждый день мы продолжаем доверять Его суверенной заботе, неизменной любви и благости, даже не видя Его напрямую. Каждый день мы живем надеждой на будущую славу, гарантированную воскресением Иисуса и даром Святого из Духа. Каждый день. И хотя мы не видим Его лицом к лицу, каждый день мы живем с твердой надеждой на будущую славу, на то, когда Он придет, и мы увидим Его лицом к лицу. Это было гарантировано через воскресение Иисуса и через присутствие Духа Святого в наших жизнях. Мы люди, ориентирующие на будущее, ориентирующиеся на будущее. Мы люди будущего, идущие домой, зная, что нам суждено увидеть Иисуса лицом к лицу. В этой жизни вера, надежда и любовь необходимы. Без них никак, но любовь наибольшая. Почему? Потому что из этих трех только любовь никогда не заканчивается. Нам больше не нужна будет вера и надежда после того, как мы увидим Иисуса лицом к лицу. Останется только любовь. В церкви Коринфа были разделения, была безнравственность, был эгоизм, было разделение. Там был эгоизм. Бедные были оттеснены на обочину. А чего же не хватало? Как они вообще могли любить, как Иисус? Как? Как мы можем любить, как Иисус? Можем? Мы начинаем с воспоминания о любви Иисуса. Мы начинаем вспоминать, что Он, чем Он был и чем Он остается. 1 Коринфянам, 13 глава. Если вы хотите узнать, что такое любовь в Иисусе, Он понес все. Иисус все покрывал, всему верил, всего надеялся, все переносил. Он понес весь наш грех. Он возлюбил нас до конца, несмотря на то, что видел каждую страницу наших грешных сердец, зная все, что было скрыто от других. Иисус всему верил, даже когда мы были неприглядными, обесчещенными. Он верил плану Отца и верил тому, что Его позорная смерть покроет наш позор. Иисус надеялся на все. Он умер вне городских ворот Иерусалима, отвергнутый, обнаженный, веря, что мы будем приведены в Божье присутствие и соединены с Ним. Иисус все перенес. Он претерпел крест из любви, искупил нас своей кровью, излил свою жизнь за нас, чтобы мы были представлены как сыновья и дочери Бога Отца, полноправные члены тела Христова. И теперь, став детьми Божьими, мы получили Духа Святого. Он отправил нам своего Духа жить в нас, чтобы мы могли любить других, как Он возлюбил нас. Иисус не только вдохновляет нас на любовь, Он дает нам способность любить. 28 мая 1914 года пассажирский лайнер «Императрица Ирландии» вышел из Квебека, направляясь в Ливерпуль, Англия. 1914 год. Всего двумя годами ранее. «Титаник» трагически погиб в трансатлантической поездке, путешествии. Все, наверное, слышали про «Титаника». Мало кто слышал про императрицу Ирландии. Память о «Титанике» была жива у пассажиров этого корабля. Но это был 96-й рейс этого корабля, этого судна. И судно недавно, памятуя о происшествии с «Титаника», снабдили спасательными шлюпками, спасательными жилетами для всех. Казалось, что путешествие будет безопасным. Однако вскоре после выхода, еще на реке Святого Лаврентия, в густом тумане, императрица Ирландии столкнулся с угольным танкером, норвежским судном «СС Торстарт». Лайнер затонул за 14 минут. Из 1477 пассажиров погибло 1012. На борту находилось 2200 спасательных железов, больше, чем нужно было каждому присутствующему на корабле. Но из-за стремительного затопления многие не успели до них добраться. Большинство пассажиров спали в момент столкновения. Гибель императрицы Ирландии до сих пор остается крупнейшей морской катастрофой за мирное время в истории Канады. Но одновременно это одна из самых сильных истории любви. Вы знаете, дело в том, что на борту этого судна находилась группа молодых крестьян из армии спасения, Salvation Army. И они направлялись на конгресс в Лондон, Британия, Великобритания. Когда корабль тонул, они совершенно ярко проявили жертвенную любовь. Они отдали свои спасательные жилеты неверующим пассажирам, пели гимны и утешали окружающих. В среде армии спасения этот день известен как «Черная пятница». Из 170 членов армии спасения, находившихся на борту, 124 человека погибли. В истории сохранилось свидетельство одного 38-летнего мужчины. 38-летний мужчина тонул в ледяных водах реки Святого Лаврентия, и молодая христианка бросила ему свой спасательный жилет. И он отказывается, он бросает его обратно, и он говорит: нет, пусть он останется тебе. Она опять его кинула обратно и сказала: лучше я умру сегодня ночью, а не ты. И она утонула. Она смогла отдать свой жилет, она смогла отдать свою жизнь, потому что знала, она познана Богом и любима вечной любовью, которая никогда не закончится. Она верила в любовь, которая никогда не подводит и никогда не заканчивается. Мы призваны следовать пути Иисуса. Мы можем отдавать свои сердца многим вещам, увлекаться многими вещами. Некоторые вещи могут быть впечатляющими лишь на время. Некоторые вещи могут казаться очень важными сейчас. Мы можем всю свою энергию туда отдавать. Например, Кубок мира или Супербол, Кубок Стэнли. Пастор Джастин сегодня нам напомнил, что его никогда не выиграем. Или хорошая оценка, хорошая степень, диплом, академическая степень. И они не обязательно плохие, эти вещи, которые я здесь упоминаю. Просто дело в том, сколько мы туда энергии, сколько мы туда сил, как мы отдаем свои жизни за эти вещи. Настолько они для нас важны. Популярность, подписчики в соцсетях, быть правым, выигрывать споры, удачные сделки проворачивать, хорошую пенсию достигать. Но в конце всего, что действительно имеет значение? Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя снова за то, как Ты показываешь нам свою любовь. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас до конца, за то, что Ты продемонстрировал нам любовь, за то, что Ты определил, что такое любовь для нас. Благодарим Тебя за то, что Ты являешься полным выражением того, что такое любовь, что она значит. И мы здесь сейчас подтверждаем, Господь, что мы очень часто думаем о себе больше, чем должны, что мы очень часто делаем неправильные вещи. Нам очень нужна Твоя помощь, чтобы мы могли любить Тебя всем своим, всей нашей силой, всем нашим существованием. Ты нужен нам, чтобы Ты помог нам любить других, видеть людей так, как Ты их видишь, тех, которые вокруг нас сейчас, на работе, на улице, в школе. Господь, открой наши глаза, чтобы увидеть дары с Твоей любовью, с Твоей посвященностью. Не только те вещи, которые нам нравятся, чтобы мы любили, но чтобы мы любили всех людей. Чтобы мы видели людей, которые слабы, которые их обижают или которые бедны. Чтобы мы могли показать им Твою любовь. Покажи нам, Господь, что значит любить самих себя. По-Твоему. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас к себе, за то, что Ты дал нам выбрать Тебя, за то, что Ты когда-то нас выбрал, за то, что Ты дал нам надежду, что мы увидим Тебя лицом к лицу, что мы будем знать Тебя так, как мы познаны. Мы так благодарны Тебе, Господи. И в это время, когда мы сейчас видим частично, знаем частично, чтобы мы жили с надеждой на то время, когда мы увидим Тебя лицом к лицу, и когда мы будем возлюблены полностью и будем Твоим народом вовеки. Благодарим Тебя, Господь, за то, что истина и любовь никогда не заканчиваются. И сейчас, когда мы здесь перед Тобой, мы просим Тебя, чтобы Ты наполнил нас этой любовью, этой верой, этой надеждой, чтобы Ты дал нам видение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты совершенен. И дай нам принять это и жить в соответствии с Твоим планом в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте будем петь, давайте будем провозглашать славу Богу.